часов и 4 минуты. Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» и программа «Эй-Тим», которую для вас сегодня проводят Олег Овчаренко, Алексей Осин и Евгений Снегов. Здравствуйте, коллеги.
Добрый вечер.
Приветствую.
И пока, к сожалению, к нам опаздывает наша гостья. Сегодня наша гостья должна быть Наталья Биттон, журналистка, феминистка, одна из создательниц инициативной группы «За феминизм» и премии «Сексист года». Ситуация, на самом деле, необычная. Обычно у нас гости опаздывают на программы вроде «Персонально ваш» или «Особое мнение». Поэтому сейчас мы бы хотели поговорить с вами, уважаемые слушатели, и узнать ваши соображения
потому по поводу темы феминизма. Тема передачи-то понятна. Феминизм, который у каждого есть свое отношение, и к представителям всего славного течения тоже. И вот хотелось бы выяснить ваше мнение. Насколько вы одобряете вот это вот течение во всех его прекрасных радикальных, в том числе, проявлениях? За феминизм вы? Считаете ли вы его полезным? Считаете ли вы его нужным? Считаете ли вы, что он приемлем вообще в принципе? Вот на все эти вопросы сейчас будете отвечать вы, но для начала мы...
Да, объявим наши координаты. +7 985 970 45 45 – это телефон для ваших смс-сообщений. Твиттер-аккаунт «Вызван». Ютуб-канал «Эхо Москвы» ведет трансляцию. Здесь вы можете писать нам в чате. И, соответственно, вот мы втроем, Овчаренко, Осин и Снегов. И, наверное, было бы интересно вообще узнать еще ваше мнение о том, а есть ли в нашей стране такое движение, как... такое явление, как феминизм.
Движение-то есть, как мы
понимаем. Движение есть. Есть ли явление, потому что на самом деле, вот когда я сам пытался вот готовиться к сегодняшнему эфиру, я понял, что таких вот ярких представителей феминистского движения в России, которые бы идентифицировали себя как феминистки...
Ну ладно, Пусси Райот те же вполне себе.
Кроме Пусси Райот, я как-то не смог...
Вряд ли они могут считаться феминистками.
Нет, мне кажется, как раз они могут вполне считаться, они всегда отстаивали эти идеи. Радикальнее или нет, но тем не менее.
А вот давайте я предлагаю, наверное, запустить сейчас голосование. На ваш взгляд, есть ли у нас в стране, на ваш взгляд, сформировавшееся феминистское движение? Если вы считаете... Да, нормальный вопрос.
Ну, честно говоря, я бы... Или как вы предпочел вопрос, как вы относитесь к феминизму.
Ну, скорее хорошо. Осин на правах старшего коллеги предлагает другой вопрос. Ну,
просто как это вы... проще. Наши радиослушатели могли не, скажем так, не изучать эту тему. И они живут все спокойно своей жизнью и даже не знают, есть такое движение или нет. Может, не читали. Может, просто их это не заботило. А вот... с вопросами равноправия мужчин и женщин сталкивается каждый. У каждого есть взаимоотношения с представительницами прекрасного пола, если речь о мужчинах. Они выдвигают какие-то свои требования, и в каком-то смысле они вот борются за свое равноправие, насколько я понимаю, вот это само течение. Вот раздражает ли и мужчин и женщин само понятие, вот как они относятся к феминизму, положительно, отрицательно?
Итак, как вы относитесь, да, как вы относитесь к феминизму? Если хорошо, то телефон 101 20 11, если плохо, 101 20 22.
Голосование пошло.
Итак, если вы хорошо, положительно относитесь к феминизму, 101-20-11, если вы плохо относитесь к феминизму, 101-20-22, код Москвы 495. Вот такой опрос мы ставим. СМС-сообщений пока нет. Я бы, наверное, чуть-чуть бы рассказал о том, собственно, что у нас сегодня за гостья должна быть. И мы надеемся, что она приедет уже в самое ближайшее время. Программа «Эй-Тим». Наша гостья, которую мы ждем, это Наталья Биттон, журналистка, феминистка, одна из создательниц инициативной группы «За феминизм» и премии «Сексист года». И вот это, на самом деле, мне кажется, самое интересное. Премия «Сексист года», которая проводится уже на протяжении нескольких лет. И я вот сейчас перед собой открываю страничку ВКонтакте этой премии, где выделены 5 главных номинантов. Это протоиерей Александр Ильяшенко, РИА Новости, IKEA, Мария Меркулова и Следственный комитет России. И здесь, знаете, вот... приводится. Вот, например, Ирешенко говорит, цитаты приводит интернет-премия. Необходимо сделать нормой ранние браки и деторождения. Девушка в 17 лет спокойно может быть прекрасной мамочкой. Более того, в этом возрасте юная девушка еще не растратила себя, не нахватала болезней и инфекций, ну и так далее, так далее, так далее. И, собственно, чем занимается интернет-премия эта? Она анализирует каждое такое высказывание и описывает, в чем сексизм. Вот в данном случае призывы к дискриминации девочек и женщин, ранние браки являются формой, вот здесь не очень видно, наверное, насилие имеется в виду в отношении девочек, в ограничении в доступе к высшему и профессиональному образованию приводит к дискриминации женщин в трудовой и социальной сферах. То есть, вот как бы такая благая идея, да, выводить на чистую воду тех, кто дискриминирует женщин или нет.
Так я не понял.
Ну, мне тоже, честно говоря, непонятно.
Ну, смотри,
что есть, вот они считают, что это дискриминация.
Есть случаи, когда стремятся молодые люди, мальчик и девочка, но в данном случае мы так говорим, потому что речь идет о 17-летних, да, соединить свои судьбы, рожать детей, воспитывать, жить в семье.
Свобода
и так
воли
далее.
Это называется, да.
И почему насилие? Почему речь о насилии? Кто насилует?
Ну, здесь мы сталкиваемся с интерпретацией в данном случае.
Все, наверное, но вот в том-то и дело, что наши гости, которые мы надеемся, получим от нее ответы на все эти вопросы. Она в этом плане радикальна. Она считает, что человек должен, женщина должна рожать детей, ну, скажем, там, после 30, видимо, так, да? А если она рожает их до 18, то это насилие.
Ну, я бы сказал так, что, наверное, еще не очень правильно, на мой взгляд, воспринимать так буквально высказывание представителей церкви. Почему? Потому что церковь, это все-таки, на мой взгляд, достаточно патриархальная организация, в которой... начинается того, что мужчины приходят без платков в церкви и без каких-то головных уборов, а женщины с платком, что по правилам церкви женщины должны носить длинные юбки.
Да,
платье, церковь сама по себе патриархальна, но в нашем светском обществе ты спокойно можешь выбрать себе путь, ходить в церковь или не ходить в церковь, следовать ли каким-то православным нормам или не следовать.
Ну, оценивать, как эти взгляды оцениваются данного человека, неважно, что он представляет, церковь или футбольную команду. Вот он так высказался. Кстати говоря, среди номинантов была наша коллега Юлия Латынина. В частности, в предыдущие годы, я имею в виду. Она, так сказать, со скепсисом отнеслась к этой кампании по борьбе с харассментом в западных, прежде всего, странах.
Мету?
Да, вот об этом шла речь. Вот
она... какой это год был?
Ты знаешь, я год не помню, я просто прочитал какой-то из предыдущих.
Ну, пик мету пришелся, мне кажется, год на 17-й, 18-й, что-то в этом году.
Да, но при этом вот за 17-й год неожиданно историк моды Александр Васильев, режиссер Андрей Кочеловский, телерадиоведущий Сергей Стилавин, российская газета и автор статьи «Не женское дело, почему россиянки не спешат становиться бизнес-леди», Ольга Игнатова и Лента.ру за онлайн-игру, кстати, на тему мету. Онлайн-игра «Голливудский синдром. Кого из актрис изнасиловали и сделали звездами».
Нужно вот угадать, что ли?
Видимо, да.
Но ты сыграешь потом, Жень.
Да.
Да, точно. Нужно угадать, была ли она жертвой Харви Вайнштейна.
Да. Голосование, кстати, по поводу феминизма, оно достаточно равное. 52% положительно относятся к феминизму и 48% относятся отрицательно.
Но мы ведь поговорим об этом, но суть-то в чем? Вот смотрите, есть естественное предназначение женщины.
Очень антифеминистическое высказывание.
Я знаю.
Прямо сразу, да.
И, ну, как бы это дано природой. Женщина рожает детей и их воспитывает. Тут от этого никуда не уйдешь. Феминист и не феминист. И второе, есть ее профессиональная реализация. Правильно? Так вот, что ставить выше? Мне кажется, должна решать сама женщина. У нее должен выбор быть. И если она выбрала семью, там, не знаю, любимого мужчину и вот этот образ жизни, на нее не нужно оказывать давление и считать, что ее закабалили, что ее как-то там принудили, что ее права подверглись какому-то, значит, усекновению и прочее. Многие женщины хотят так жить, и надо от этого тоже отталкиваться. И в нашей ситуации, вот у нас ведь те, кто не поражен вот этими идеями феминизма. Ведь многие девушки, женщины хотят, чтобы им подавали руку, значит, давали пальто, значит, приглашали в ресторан или там в кино, или куда-нибудь еще, ухаживали, дарили цветы. Значит, с точки зрения феминизма, насколько я понимаю, это все считается...
Но некоторые феминистки, например, считают нормальным, когда платят одновременно друг за друга, как мужчина, так и
женщина. Нет, я говорю вот об этой ситуации. Я пригласил, я угостил и так далее. Вот. Многие, я уверен, что большинство в нашей стране уж точно женщин, такая ситуация нравится, когда ее выделяют женщину, заботятся, защищают и прочее. Обеспечивают, в конце концов. Они не считают это оскорбительным. А феминистки, насколько я понял, наши гости выскажут нам свое мнение на сей счет, они считают, что это как раз говорит о том, что мужчина относится к женщине как к существу какого-то второго сорта, и поэтому, значит, вот она подчинена ему, и это очень плохо. Так вот вопрос, значит, должны решать сами женщины, как мне кажется. И не должна закрываться эта дорога. И вот тот, те идеи, о которых мы говорим, с моей точки зрения, мейнстримом быть не должны. Конечно, у женщин должно быть право и возможность избираться, работать, получать одинаковую зарплату. Но она не может с другой точки зрения выполнять работу, которая связана с физической силой, например.
Нет, если она хочет, почему нет?
Не, ну как? Она не может это делать так, как это делает мужчина. Средняя женщина.
Это верно, но если работодатель соглашается на такой вариант, то почему нет, с другой стороны?
Не, ради бога, вопросов нет.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «A-Team» Олега Овчаренко, Алексея Осина, Евгения Снегова без гости. Гостя, которого мы все еще пока ждем и надеемся, что она приедет в самое ближайшее время, это Наталья Биттон, журналистка, феминистка, одна из создательниц инициативной группы «За феминизм» и премии «Сексист года», о которой мы немного поговорили. Кстати, тут нашел еще одного интересного лауреата, но это чуть позже, потому что я хочу зачитать сообщение. Напоминаю, +7 985 970 45 45 это телефон для ваших смс-сообщений. Мы ждем ваших соображений по теме феминизма, по проблеме феминизма в нашей стране и, может быть, не только. Твиттер-аккаунт «Вызван» и YouTube-канал «Эхо Москвы» ведет прямую трансляцию наших посиделок на троих пока что. Михаил пишет: «Мое отношение к феминизму сегодня очень простое. Это люди, которые борются не за равноправие, а за гранты для себя. По-моему, в феминизме есть и еще одна причина, кроме карьеры. У некоторых женщин определенная неудовлетворенность в сексе, и это подвигает их на участие в феминистском движении».
Ну, мы в данном случае не будем выяснять подоплеку каждого случая, но, возможно, и такая причина тоже не какая-то вот не умение наладить коммуникацию с противоположным полом. Такое тоже есть.
Мне кажется, тут еще нельзя забывать о том, что некоторые представители феминистского движения, возможно, вот, кстати, тоже хотелось бы узнать у нашей гости, если она, дай бог, приедет в ближайшее время, соотносится ли как-то феминизм и ЛГБТ-сообщество?
Ну, наверное, в какой-то степени.
То есть можно ли говорить, например, о представителях обоих направлений и говорить об их причине как неудовлетворенной сексуальной жизни? Не знаю. Вопрос, на мой взгляд, достаточно спорный.
Слушайте, связь с ЛГБТ-сообществом можно проследить в любой сфере. В политике, в чем угодно.
Абсолютно согласен. Это я скорее подчеркиваю, что, в принципе, этот тезис о феминизме, он, наверное, не очень применим как правило. Он может быть применим как частный случай какой-то.
Эти два движения объединяет скорее такая довольно радикальная местами борьба за свои права, что ЛГБТ, что феминизм. И, разумеется, эти два множества частично пересекаются, но я не думаю, что здесь можно говорить о каком-то тождественном.
Тут вопрос, насколько выше процент феминисток среди лесбиянок, условно говоря, да, чем просто лесбиянок среди всех людей. Вот тут вот, если мы это поймем, тогда можно какой-то вывод. Но это, наверное, повод для какой-то кандидатской социологической диссертации. Мне важно. Вот смотрите, я, например, как мужчина, не стремлюсь вторгаться в те сферы, которые исконно считаются женскими. Ну, например, конкурсы красоты, условно. Многие ведь хотят принимать в них участие, хотя сейчас на них оказывается давление, потому что тоже считают это сексизмом.
Женщин, да,
значит, второе, я не хочу заниматься синхронным плаванием, считаю извращением. обращением, когда, значит, вместо красивой девушки, значит, кривые мужские волосатые ноги торчат из-под воды. Не хочу. Не хочу заниматься художественной гимнастикой, потому что это виды спорта, которые отталкиваются от естественной красоты женского тела. И там мужчины абсолютно не нужны. Я не оспариваю право женщин, например, заниматься боксом, но не считаю, что это идеальное применение для женского, так сказать, организма, для женщины. Но это мое личное мнение, здесь я никого не настаиваю, ради бога, хотите лупцевать друг друга по мордасам, ваше личное дело, там, как бороться в грязи и так далее. Вот в чем вопрос. Нужны ли квоты, условно говоря, на женщин в парламентах, правительствах и так далее? Нужно ли искусственно поддерживать количество представительниц прекрасного пола в, вот в этих всех органах? С моей точки зрения, нет. Потому что никто не ограничивает социальную роль женщины, если она считает, что может быть ученым, политиком, не знаю, кем угодно. Да, она может им быть, пробиваться и так далее. Но мне кажется, это, считаю, это мое мнение, я считаю, что большинство женщин прекрасно себя чувствует в той социальной роли, которая у них есть, связанная с деторождением, с семьей и прочим. Да? А для них реализация в плане вот профессиональной второстепенно. И много, есть очень много случаев, когда люди бросали карьеру успешную в разных сферах, чтобы заниматься семьей. И никто их это не заставлял делать. То есть принуждать женщину тянуть социальную роль, если она того не хочет, чем, мне кажется, занимаются отчасти феминистки, неправильно.
Вот. Как именно заставляют тянуть социальную роль?
Ну как, они же ведут пропаганду. Они же рассказывают, никакому человеку не хочется, чтобы о нем говорили, что его угнетают, что над ним издеваются, что его права, что его притесняют, что его права, так сказать, ущемляют каким-то образом. И в такой роли не хочет быть никто. Если это будет господствующим трендом в обществе, то все женщины будут стремиться, даже не хотя того, заниматься карьерой, а не семьей.
Ну вот смотри, тут просто такая двоякая ситуация, тонкая грань. А сейчас есть более-менее в российском обществе, по крайней мере, традиционные взгляды на роль женщины. То есть там семья, вот это вот все. А феминистки, как мне кажется, я, в общем, в целом-то неплохо к ним отношусь, если это не перерастает в какие-то довольно экстремальные формы. А феминистки, ну, нормальные, скажем так, если возможно такое определение, они, может быть, стараются показать женщинам, что есть какие-то другие возможности реализоваться, не только в семье.
Извини, а что для тебя экстремальные формы феминизма?
Ну, вот, допустим, была где-то, по-моему, с год назад такая довольно известная акция скандальная, когда какая-то из феминисток заходила в метро в вагоны и обливала мужчин растворителем. Мужчин, которые, по ее мнению, слишком широко расставляли ноги. Это называется мэнспрединг. И она таким образом боролась с вот тем, что мужчины якобы вот так вот сидят, расставив ноги, и это якобы ущемляет права других пассажиров. И, ну, соответственно, это некая борьба против мужчин. Вот,
знаешь, это, конечно, тоже, совершенно неприемлемо. Меня это тоже раздражает. Я не знаю, надо ли поливать водой людей или там чем-то
еще. Нет, в том-то и дело, что там была не вода, а растворитель.
Тем более. Может, еще то есть, понимаешь, тут как бы я с ней не по части методов, а по части сути. Меня бесит, когда мужики сидят, расставив ноги. Потому что хотя бы человек, который сидящий рядом, у него получается меньше места. Вот. Нет, и все. То есть, это не феминизм, это нормальный
ситуация. Правильно ли я тебя понимаю, что, по сути, то, против чего, на твой взгляд, борются женщины, в принципе, они борются не против каких-то расширенных прав мужчин, да, вот, например, тоже расставив ноги, а они просто борются за какие-то правила приличия, которые должны соблюдать и мужчины, и женщины.
Но это не правило, то, о чем ты сказал, это просто проявление бескультурия, хамства и так далее. То же самое, что если я буду сидеть там, ковырять в носу, неважно, там, женщина я, мужчина, или там, чесать себе где-нибудь в каком-то... Это то же самое. Тут к правам тех или иных социальных групп, гендерных, например, не имеет абсолютно никакого отношения. Не все мужчины так сидят далеко. И, ну, конечно, да, в большей степени там это мужская проблема. Но вот, значит, да, это проявление хамства. Пусть оно чисто мужское, я согласен.
Напоминаю, программа «A-Team» все еще без гостей, но все еще с Олегом Овчаренко, Алексеем Осиным и Евгением Снеговым. И мы обсуждаем проблемы феминизма. Как можем, конечно, мы не феминисты и не феминистки, но мы ждем нашу гостью, журналистку-феминистку, одну из создательниц инициативной группы «За феминизм» и премии «Сексист года» Наталью Биттер.
Она, кстати, сама говорит, что мужчина феминистом быть не может, только может быть сочувствующим.
Ну, наверное, это логично. Да.
А как тогда может бороться за свои права мужчина? А может ли вообще мужчина бороться за свои права?
Так у него и так, как считают феминистки, видимо,
слишком
прав,
много.
Слишком много.
Нет, а вот есть, например, мужчины, которые считают слишком мало прав.
Мужчины борются, хочу тебе сказать, за, например, равные возможности доступа к воспитанию детей. Потому что они вот здесь, в нашем традиционалистском обществе, в этом плане часто ущемляются. То есть, у нас как бы априори считается, что если какой-то конфликт между женой и мужем, мужчиной и женщиной, то ребенок должен быть с матерью при прочих равных. Да? Но мы же не выходим на площади, кто-то возмущается, конечно, но мы не создаем движение. Мы каждый свой реальный случай конкретно решаем сами. Да, мы боремся, да, подаем в суд, доказываем, что мы должны оставаться с детьми, да, если такая ситуация возникает. А у женщин проблема в том, что они все это возводят в принцип и из этого делают вот политическое какое-то движение, что, с моей точки зрения, неправильно.
Вот тут Диггер из Санкт-Петербурга утверждает следующее. Знакомая, живущая в Англии, русская, заезжала в гости с дочкой. Та бросила универ, пошла, цитата, учиться феминизму. Спрашиваю, что вы потом что? Чтобы учить феминизму. Заодно поведала, что в Израиле оказывается расизм. В каком смысле дискриминируют негров? Это не пресловутый феминизм и прочие слова ни о чем внятном. Это форматное просвещение, разруха в нем и подмены общественных понятий и информации на мемы и тусовочный нашизм, считает Диггер из Санкт-Петербурга.
Ну вот выпячивание этого и есть проблема феминизма. То есть есть некая социальная группа, да и если речь там о тех же ЛГБТ и так далее, строго ограничена. И вот проблема социальной группы отдельной части людей, ведь феминистки далеко не все женщины, как мне кажется, и ее пытаются сделать глобальной. И от этого строить политику всего государства. То есть не большинство женщин, мнение большинства женщин берется в расчет, а мнение вот этой маленькой, активной, порой крикливой какой-то страты, которая борется за свои права. И мы, значит, встаем... как на Западе это особенно, как мне кажется, очевидно, и говорим, что вот мы поддерживаем вот эту маленькую группу каких-то там супергендеров каких-нибудь, да, хотя, казалось бы, ну, есть частный, может быть, почти медицинский случай проблемы человека, но помогите ему рассмотреть ситуацию, равно как и с феминистками. Большинство женщин сами решают свои вопросы, с моей точки зрения, и делают это успешно, и работают, и семьи создают, и так далее. Не декларируя ничего, просто решая свою жизненную ситуацию, свою судьбу.
Вот тут мнение о нашей дискуссии высказывает Анна из Санкт-Петербурга. Дорогие ведущие, вы сейчас демонстрируете просто феноменальное невежество и незнание малейшей матчасти. Неужели не ясно, что речь должна идти о системных установках общества, а не о том, коррелирует фемсообщество с ЛГБТ или нет, или мэнспрединг? Какая еще борьба против мужчин? О чем вы вообще? Вы сейчас озвучиваете подряд все главные мифы о фемсообществе, даже неловко за вас сейчас слово Анны из Санкт-Петербурга. Я призываю вас в данном случае сказать, собственно, в чем состоит, что не миф, а что правда о фемсообществе. Расскажите тогда, что не является невежеством, и мы с удовольствием выслушаем в данном случае ваше мнение по телефону +7 985 970 45 45. Это телефон для смс-сообщений. YouTube-трансляция есть на канале «Эхо Москвы».
Ну, Аня, я могу ответить, что мы говорили об этом. Мы, конечно, упоминали частные случаи, говорили и об общей ситуации. Я, по-моему, этому посвятил достаточную часть времени,
да,
своего спича.
Да, в данном случае это частные случаи.
Это частные случаи. Речь-то о другом.
Абсолютно не сравниваем одно с другим.
Что важнее для вас, Анна? Вот, может, вы нам напишите на наш так называемый пейджер, да? Что для вас важнее? Семья или социальная реализация? И чем вы готовы пожертвовать? В этом же, наверное, истоки. Те, кто хочет социальной реализации или профессиональной реализации.
Ну, а почему обязательно нужно чем-то жертвовать? Можно соблюдать баланс, наверное.
Нет, но если возникнет некая ситуация, когда ты выбираешь или то, или другое, вот что для тебя будет приоритетом? Конечно, все стараются совмещать, да, как-то.
Разумеется.
Вот. Но это и есть нормальное общество. Вот о чем я говорю. Не забывать о своей вот этой роли. Ну, вот если верить тем формулировкам премии «Сексист года», мы как раз с этим и сталкиваемся. То есть, там становятся номинантами люди, которые посмели сказать, что они против абортов, даже не имея никакой власти и не предпринимая никаких действий в этой сфере. Да? Те, которые считают, что традиционная семья – это хорошо, они тоже становятся, так сказать, номинантами. Те, кто говорит, что ранние браки допустимы. Вот это все. Мы же об этом говорим. Это не частный случай мэнспрединга там или еще чего-то.
Дина из Москвы считает, видимо, здесь ноги растут из движения суфражистских, которые боролись вообще за право голоса женщины на выборах.
Вроде победили. Что, правильно?
Да, победили, победили.
Никто с этим не спорит.
Неужели мало мужчин, которые бы хотели сидеть дома с детьми, пока жена работает, мешает общественное мнение Сойка? Ну, об этом... Сойка, это так представился человек, который отправил нас...
А кто мешает?
Нам...
Ну, сообщение. Такое, кстати, довольно... Ну, на Западе, во всяком случае, сейчас все чаще и чаще мужчины как раз остаются дома с детьми, женщины работают, нормальная история.
Вот я, собственно, обещал рассказать о еще одном лауреате премии «Сексист года». Почему? Потому что вот действительно вспомнил я историю. Василий Уткин, спортивный журналист, футбольный комментатор и ведущий программы «Футбольный клуб» на «Эхе Москвы», сказал несколько лет назад следующее. Что же, давайте обсудим, что такое девушка на футболе, не зритель, а профессионал. Почему этого мало? Конечно, девушки-журналисты иногда составляют подборки самых красивых, иногда берут интервью, может быть, документальные фильмы или серия репортажей на футбольно-путешественную тему, но все это смежные жанры. Можем обсудить вот эту фразу, но на самом деле мы надеемся, что после рекламы к нам все-таки придет в программу «Эйтим» журналистка-феминистка, одна из создательниц инициативной группы «За феминизм» и премии «Сексист года» Наталья Биттон, а с ней, соответственно, поговорят Олег Овчаренко, Алексей Осин и Евгений Снегов. Мы вынуждены уходить на новости и рекламу. Вы слушаете «Эхо Москвы».
Программа «Эйтим».
Часов и 33 минуты мы продолжаем в довольно необычном формате программу «Эйтим», а именно продолжают Олег Овчаренко, Алексей Осин и Евгений Снегов. И не по нашей вине, и не по вине нашей гости Натальи Биттон, журналистки феминистки, одной из создательниц инициативной группы «За феминизм» премии «Сексист года», мы все еще... уже можно по телефону.
Да.
Наталья Биттон, журналистка феминистка, одна из создательниц инициативной группы «За феминизм» и премии «Сексист года» по телефону. Алло, Наталья.
Да-да. Добрый вечер.
Да, добрый вечер в таком не очень обычном формате. И надеюсь, что в данном случае диалог получится, потому что настрою, а вы одна по телефону, а не у нас в студии. Но, тем не менее, давайте попробуем. Ваш вопрос, коллеги.
Да, давайте я начну. Евгений меня зовут. Здравствуйте, Наталья. Я сразу, наверное, обозначу свою позицию. Я в целом с уважением отношусь к феминизму. Я согласен с тем, что у нас в России во многом сексистское общество. А другое дело, что вот то, чем занимаетесь вы, на мой взгляд, больше похоже на шельмование своих идеологических противников. Я сейчас говорю, как, конечно, про премию «Сексист года». Это мне, я просто аналогию приведу, это мне сразу напомнило рейтинг вот замечательного в кавычках телеканала «Царьград», который называется «Топ-100 русофобов». У них, кстати, была еще и премия «Русофоб года». Так вот, в этот рейтинг, я напомню, вошла едва ли не половина редакции «Эхо Москвы», но в данном случае это даже не важно. А мой вопрос из этого вытекающий довольно прост. Вот чем вы, Наталья, отличаетесь от телеканала «Царьград», которому, как я подозреваю, вы не испытываете никаких теплых чувств? Ну, это довольно странно, потому что методы, насколько я могу судить, у вас примерно одни и те же.
Ну, я могу сказать, что вы совершенно вникли в суть вопроса, ваши взгляды, суждения поверхностны. И я не вижу смысла даже комментировать выпад, который вы сейчас в отношении моих взглядов произвели.
Ну, расскажите мне, в чем я не прав в таком
разъясните.
Случае.
Да, мы здесь в данном случае, получается, все как бы дремучие и не очень понимаем действительно суть вопроса.
Да, вы не понимаете суть вопроса, но я подозреваю, что вы как раз не хотите.
Почему хотим?
В него вникать.
Мне правда очень интересно.
В данном случае ваша... Ваша задача, по-моему, просто каким-то образом закосить под дурачков, да, сказать, разъясните нам наши ошибки.
Хотя Наталья, извините, давайте мы не будем лично нас обсуждать. В данном случае вы в эфире как носительница определенных идей, которые, как мне кажется, вы стремитесь защищать. И в данном случае личности Евгения, Олега и Алексея к ситуации не имеют никакого отношения. Вам предоставлено право слова, да, и свобода высказать свои идеи. И мне кажется, что вам нужно и воспользоваться, уж коль скоро вы согласились это сделать.
Да, но
в чем
я
мы, нет, не в чем мы не правы, если мы говорим, что
я
вы...
Я не соглашалась в таком ключе начинать нашу беседу, да. То есть вы показываете то, что вы не понимаете ничего в этом вопросе, и предлагаете мне почему-то оправдываться, а, собственно говоря, я не собиралась этого делать.
А вы не допускаете, что те, кто сейчас слушает, в конце концов, мы же работаем для них, эту передачу, а аудитория у нас довольно обширная, тоже могут чего-то не понимать. И мы специально для этого приглашаем людей, которые в чем-то понимают, будь то самолеты, вооруженные силы и феминизм. И в данном случае мы спрашиваем вас. Тогда расскажите нам, почему вы используете такие методы для защиты своих идей, а именно нападая на тех, кто с вашей точки зрения их не разделяет. Может, просто просветительством каким-то стоит заняться?
Да, вы не находите, что я именно просветительством занимаюсь?
Сейчас нет, вы, так сказать, троих нас...
Просветительство вы расцениваете почему-то как нападки. Вот интересно, как бы понять было бы, почему вы так это агрессивно все расцениваете?
Я объясню. Значит, на помещение кого бы то ни было в список сексист года для вас это негативная коннотация, потому что для вас сексист понятие отрицательное. Вы согласны?
Да, безусловно.
Вот. Значит, если вы в этот список...
Мы ведь объясняем, наша премия, наша просветительская, как вы совершенно верно заметили, так написано на сайте, так я говорю во всех интервью. И мы каждый раз рассказываем о том, в чем сексизм, в чем опасность тех или иных высказываний. Но вы, может быть, не удосужились прочесть?
Нет, мы как раз внимательно прочли. И как первую половину этой передачи посвятили тому, что прочли это еще раз уже для наших радиослушателей. Просто с моей точки зрения...
Я рада, что вы делаете нашу премию популярной.
Ну, прекрасно. Мы ничуть этого не стесняемся.
Да, вот есть такой, да, такая ситуация, что я в такси не могу до вас, к сожалению, доехать. Я надеюсь, что если бы у нас была все-таки личная встреча, и я бы присутствовала в студии, у нас бы как-то по-другому, может быть, разговор сложился. А сейчас все крайне неудобно.
Ну, возможно, это так, но это не наша вина точно. Мы-то как раз собрались здесь.
Да, и не ваша тоже, конечно.
К сожалению, вас здесь нет. Мы вас и пригласили, чтобы говорить не по телефону, а с глазу на глаз. И именно поэтому мы хотели узнать. Вот вопрос к вам такой. Вот смотрите, феминизм. Вы считаете, ну, я как понимаю, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите, что феминистки – люди, которые борются за права женщин во всех сферах этой жизни. Если вы боретесь, значит, вы на войне. Что должно произойти, чтобы вы посчитали, что вы победили? Конечная цель вашей деятельности, вашего движения.
Ну, это вы расцениваете борьбу за права как войну.
Борьба всегда война.
Но я говорю, что вы оцениваете это не так, как мы. Мы считаем борьбу за свои права нормальным гражданским процессом. То есть в обществе есть разные группы людей. У разных групп людей бывают разные социальные интересы.
Хорошо,
мы отстаиваем свои интересы. Но это не война. Войну, может быть, нам вы объявили, мужчины.
А мы какую войну объявили? В чем это выражается?
Ну, вы же говорите, что любая политическая борьба – это война. А мы так...
Ну, это наше оценочное суждение в данном случае. Точнее, это суждение было Алексея Осина, да, но...
Если чьи-то права ущемляются, человек начинает бороться за свои права. В каком-то смысле это война. Не обязательно на войне это и убивают. На этой войне могут произносить...
Извините, пожалуйста, вот у меня водитель не знает, куда ехать. Он просит перерваться, потому что... Вот он застрял. Я просила бы продюсеров связаться с водителем, объяснить, что нам дальше делать. Хорошо?
Там понятно, но это не эфирный разговор.
Да, Наталья Битон, журналистка, феминистка, одна из создательниц инициативной группы «За феминизм» и премии «Сексист года» по телефону. 2:40. Будем ждать. Возможно, либо удастся нам еще раз соединиться с Натальей, либо она все-таки придет в студию.
Пока я согласен, разговор абсолютно бессмысленный.
Я в некотором, тоже замешаю.
Потому что человек встает в позу и начинает цепляться к словам, начинает нас обвинять в том, что мы, так сказать, каким-то образом неправильно по отношению к ней поступаем, не так ведем разговор, не так задаем вопросы, начинает учить нас тому, чему, собственно говоря, мы как бы в какой-то степени обучены, хотелось бы верить, да? И вот эта позиция абсолютно неконструктивная. И, в принципе, вот если можно было еще какой-либо аргумент высказать в пользу моего отношения к данному движению, то он, собственно говоря, высказан. Лучше и сказать нельзя. Я прав. Вот и все. Это мое мнение.
Кстати, вот интересно по поводу вот той дискуссии, которая у нас возникла в данном случае. Если вы обнаружили в ней для себя что-то новое или получили какую-то информацию, вот после того, что вы услышали, это я сейчас голосование хочу запустить, изменилось ли ваше отношение как-то к феминизму вот на основании этих 7 минут? Я понимаю, что шансов может быть не так много, но тем не менее, вдруг, если...
значит, не изменилось.
В какую сторону изменилось? Да, нет, давайте так, изменилось ли ваше отношение, если, то 101-20-11, если не изменилось, 101-20-22.
Вот наверняка... Голосование. Процесс пошел.
Если изменилось ваше отношение к феминизму после такого 7-минутного нашего диалога 101-20-11, если не изменилось, 101-20-22.
Диалог-то, в общем, не очень содержательный, по-моему, получился как-то. Ну, по телефону, во-первых, да, я согласен, что это совершенно неудобно, но и я не понимаю, то ли мы друг друга не слышим совсем, то ли в чем проблема, но как-то не зашло. По-моему.
Ну, нас не хотят слышать вот это все.
Да, вот тут сообщение, к сожалению, не представилось наш слушатель из Москвы, присутствовавших на собеседовании сотрудников компании, видимо, что-то говорили, что раз я молода и замужем, то, конечно же, устроюсь на работу и тут же уйду в декрет. С этим она меня и отправила. К слову, мне сейчас 38, и я не имею, не собираюсь иметь детей. То есть, видимо, наверное, вот я не знаю, здесь нет начала сообщения, имеется в виду, что, возможно, девушку, которая сейчас 38 лет,
уважаемые,
не приняли на работу, наверное.
Уважаемые,
да?
Не вот знаю, смотрите, у нас у каждого свои особенности. Например, у меня нет шансов играть в баскетбольной команде или в волейбольной, да, за исключением каких-то отдельных амплуа. Ну, потому что в силу природы я такой, какой я есть. А у девушки, соответственно, у нее свои преимущества, потому что она может благотворно, так сказать, повести себя и в приоритет назначения ее на работу или прием на работу. Мужчина-начальник может, ему может понравиться, как она выглядит, как она себя ведет и так далее, вне зависимости от сексуальных каких-то дел. Правильно ведь? То есть у женщины свои преимущества, у мужчин свои. В большей степени работоспособность.
Но я скажу при этом, что действительно я не могу сказать статистику, но я лично знаю несколько случаев реальной дискриминации женщин на работе. Когда, например, одну мою хорошую подругу, которая забеременела, и которая, по идее, должна была уйти в декрет, ее просто в результате сначала сократили, объяснив это тем, что предприятие ликвидируется, а потом оказалось, что предприятие не ликвидируется, ее просто обманули в данном случае. А все потому, что она забеременела, и она, по сути, для работодателя выбыла как сотрудника.
Она в данный момент не могла работать априори. Понимаешь, дело не в том, что она женщина.
Так и ее дискриминируют по этому
поводу. Правильно. Значит, этот случай для судебного разбирательства, я думаю, что при той политике, направленной на увеличение там рождаемости, этот случай мог бы стать основанием для соответствующих решений. Но у нас всегда между работодателем и работником отношения, они, понимаешь, как бы складываются не согласно каким-то законам, а вот в интересах работодателя. И тут не всегда дело в том, что ты женщина или мужчина, или кто-либо другой. Хотя я с тобой согласен, но это повод. Но если ты будешь отсутствовать на работе 2 года, значит, твою работу будет делать кто-то другой, правильно? Ну вот это тут я понимаю, что это неправильно. Там, может быть, как-то надо с этим в государственной службе, скорее всего, такого быть не может. Тебя отправляют в декрет, ты спокойно воспитываешь своего ребенка до определенного момента. А вот в частной компании, да еще где работает 5 человек, значит, получается, что остальные 4 будут работать за 5-го. Это неправильно. Конечно, должен человек иметь право на декретный отпуск. Вопросов нет, а на работу в том числе.
Симург, дом Симург в Ютьюбе пишет. Надо учиться разговаривать друг с другом и слышать друг друга. Для феминизма была и пока еще есть почва в традициях, менталитете, политике, социальных условиях и отношениях. Обе крайности плохо.
Ну, давайте, наверное, еще обсудим. Мне кажется, мы не как-то вообще совсем не затронули.
Я только, извини, пожалуйста, да, я напомню, что программа A-Team без гостей Натальи Биттен, журналистки, феминистки, одной из создательниц инициативной группы «За феминизм» и премии «Сексис года», хотя она у нас была на протяжении нескольких минут, но по причине...
Технического характера
ее с нами, к сожалению, нет. А эфир ведут Олег Овчаренко, Алексей Осин и Евгений Снегов. Пожалуйста.
Да, мы не обсудили, мне кажется, еще один, возможно, самый важный вообще вопрос в феминистской повестке. Это вопрос домашнего насилия. То есть у нас, в общем, благодаря вот этому нашумевшему закону, принятому сравнительно недавно, декриминализировано домашнее насилие с некоторых пор. И вот это как раз та история, с которой я с феминистками абсолютно полностью согласен, это проблема масштабов, мне кажется, совершенно пугающих в России, с которой сейчас не делается совершенно ничего.
Здесь ну как делается, феминистками... декриминализировали статью домашнего насилия.
Да, прекрасно, да. И здесь я абсолютно согласен с теми, кто старается любыми способами эту ситуацию как-то менять и вот это домашнее насилие прекращать, и с этим действительно нужно бороться.
Если вы боретесь за и утверждаете, что это часть отношения к женщине, значит, вы тем самым подтверждаете, что женщины и мужчины не равны.
Физически, разумеется.
Вот так вот.
Кто-то сильнее, кто-то слабее. Ну, это...
Феминизм в моем представлении, это все-таки не про физическую силу и не про физиологию.
Ну, правильно, все... А разные отношения к мужчине и женщине базируются на том, что разная физиология, следствие, разная физическая сила, разные возможности, в смысле, так сказать, вот женщина обладает потрясающим уникальным даром рожать детей, мужчина этого лишен, вот как музыкального слуха. Но, мы обделены каким-то макаром, понимаешь?
Но при этом и женщины, например, в тех же селах и деревнях, замечательные женщины могут выполнять порой мужскую работу, таскать ведра, там, работать в огороде с утра до ночи. То есть в данном случае как бы они могут выполнять ту же работу, что и мужчины.
Но все равно, как бы даже на селе есть разделение труда. Есть, конечно, во время войны на женщинах пахали, но это экстренный случай. В основном разделение труда тоже существует. Хотя то, что, о чем ты говоришь, справедливо. То есть мужчина занимается этими вещами, а женщина другими. Конечно, это взаимопересекается, как и в городе. То есть тут ситуация... Но я вам не об этом говорю. То есть, как бы говоря о домашнем насилии, вы подтверждаете, что мужчина и женщина априори не равны.
Ну, так феминистки, они же и не говорят, что условно там, женщины абсолютно физически равны по своим возможностям мужчинам. Но это не так объективно, и мне кажется, ну, 95% феминисток об этом и в целом-то и не говорит.
Не физия, это, я еще раз повторяю, это частный случай общего неравенства, который зависит от данных природой особых условий организма женского и мужского. И вот если пытаться их уравнять совсем, это будет, с моей точки зрения, полная ерунда. Надо как раз...
Не ликвидировать... Понимая, что невозможно ликвидировать неравенство физическое, получается, по-твоему, нельзя ликвидировать...
Но не физическое. А данность материнства – это разве физическая разница?
Нет, ну...
Нет.
Физиологическая,
да. Но от физиологии идет психология, от психологии общественное устройство. Более того, я вам скажу, что как раз исходя из парадигмы, что женщину нужно опекать, защищать и создавать условия для того, чтобы состоялось продолжение рода, и нужно теми домашними насильниками разбираться самым жестким образом. Я здесь с вами абсолютно согласен.
Кто
поднял руки на женщин, должен вообще просто...
Разбираться – это одна как бы грань истории. Нужно каким-то образом не допускать это, ну, я не знаю, менять психологию, как-то поведение, потому что, ну, более или менее, я не знаю, в Москве, может быть, не так, но где-то в глубинке, мне кажется, это, ну, не то, что норма, но такой вариант относительной нормы, когда ты бьешь свою жену.
Ну, понимаешь, у нас как бы вот в предыдущие годы, которые не всегда принято поминать, может быть, это существовало, но хотя бы изначально, ты говоришь об изменении психологии, у нас воспитывали, меня, по крайней мере, что руку на девочку поднимать нельзя, что надо, так сказать, помогать, что и так далее. То есть меня так воспитывали, я не знаю, там, и всех остальных, плохо или хорошо, как, может быть, плохо, я согласен, да? То есть как раз наоборот, традиционная модель общества, она именно на то и направлено, чтобы женщина находилась в каком-то смысле в привилегированных условиях.
Ну, вот смотри, я согласен с традиционной моделью, но почему у нас тогда такой зашкаливающий процент домашнего насилия, если у нас более-менее традиционное общество, как ты говоришь, и у нас вот все воспитаны на том, чтобы женщин не обижать, женщинам помогать и так далее. Откуда так?
Сбиты ориентиры были в определенный момент.
То есть из 90-х все растет?
Ну, я не знаю, из новых веяний, возможно, тоже. Вот все эти движения и так далее, это, мне кажется, вещь достаточно опасная. У нас только последние несколько лет вот это на государственном уровне стали говорить о примате традиционной семьи и выделять эту проблему и пытаться, как сказать, ее каким-то образом продвигать.
Очень интересное сообщение Екатерины из Москвы. А я против феминизма и против равных прав, потому что у женщины должно быть прав больше.
Вот я про то и говорю. Да. Ну вот это же об этом речь. Я думаю, что
большинство мужчин... Екатерина, развитие вот вашу мысль в данном случае. Тоже подключайтесь в наш разговор. И в оставшиеся 6 минут тоже призываю остальных слушателей подключаться к нашему разговору по телефону +7 985 970 45 45 сообщений. Твиттер-аккаунт вызван. И YouTube-канал «Эхо Москвы», где идет наша трансляция, на мой взгляд, самой необычной программы «Эй-Тим», которая была у нас в эфире.
То есть, парадокс получается, для того, чтобы бороться за права женщин, чтобы у нее было больше прав, нужно бороться за традиционную семью. С моей точки зрения. Я понимаю, что Наталья, если бы она была здесь, она же
жестко... Вот сейчас это было опасно.
Жестко со мной спорила, но вот это мое мнение.
Действительно, Диггер снова пишет из Санкт-Петербурга, действительно, отстаивание прав – это процесс, финиша нет, но результат форматных интересов и просвещения есть списки зашкварных фамилий и список табу. Ну, примерно как у запрещенной в России террористической организации, это уже я говорю, ИГИЛ. Но это не только у феминисток, увы.
А я не понял, что такое список? Это что?
Ну, наверное, имеется в виду, что вот как раз сексисты. Сексисты, вот нужно бороться с сексистами, с представителями сексистов. То есть имеется в виду, Диггер пишет о том, что вот результат просвещения феминизма, на его взгляд, да, форматных интересов, это составление блэк-листа людей, которые...
Если каждый будет составлять блэк-листы людей, которые ему не нравятся, ну, к чему мы в таком случае придем?
Ни к чему, у нас будет куча макулатуры блэк-листов и все. Мне кажется, что вот те обоснования, которые мы читали, вряд ли, так сказать, заставят людей сделать что-нибудь иное, кроме как покрутить пальцем у виска. В большинстве случаев, уж простите меня, уважаемые феминистки, готов спорить с вами.
Анна из Москвы. Довольно много лет живу на свете, но так и не поняла, являюсь я феминисткой или нет. Я, в принципе, против противопоставления одного пола другому. Права должны быть равны, и каждый должен заниматься той деятельностью, к которой он пригоден. Если человек физически слаб, его нельзя нагружать тяжелым трудом, даже если он мужчина. И женщина отнюдь не обязана рожать и возиться с детьми, если это ей неинтересно, и она может проявить себя в чем-то другом. Мне кажется, я все-таки не феминистка, пишет Анна.
А кто-то заставляет? Этот вопрос.
Да, на самом деле много сообщений о том, что мы призываем женщин рожать и сидеть на кухне. Это абсолютно не так, и мы абсолютно эту мысль не проводим. Мне кажется, здесь в данном случае ошибочное суждение. И, конечно, каждый человек, будь это мужчина, будь это женщина, имеет право реализовывать свою жизнь, строить свою карьеру и строить свою домашнюю жизнь так, как он хочет.
Просто мне кажется, что большинство женщин в силу разных причин стремятся именно к этому. Но, может быть, в силу действительно вот того биологического зова, если хотите, который присущ им еще вот с самого момента зарождения человечества. Вот так природа, или если кто-то хочет, Бог, если кто-то верит, да, предопределили, что женщина рожает и воспитывает детей. И в этом смысле она ближе к потомству, чем мужчина. Мужчина занимается другими вещами, обычно занимается, и вынужден это делать, пока его беспомощная подруга, первая хотя бы там какой-то это время, не отрывает от себя младенца и кормит его собой фактически грудью и так далее. Ну, как вы это замените? Ну, можно, конечно, какие-то искусственные инкубаторы какие-то завести и так далее, но все это будет не очень естественно, с моей точки зрения.
Ну, мне кажется, мы за этот эфир, Наталья, я уверен, обязательно послушает потом. Я уверен, что мы наработали просто на следующую номинацию следующего года сексист.
Да, нас в виде дракона трехглавого изобразят.
Да. Осин, Овчаренко, Снегов в эфире. В нашем так называемом традиционном обществе женщин били, вспомните, домострой. пишет.
То есть нужно продолжать, да, считать на слушателей?
Нет, конечно, нет.
Нет, в данном случае он говорит, что, традиционализм, все, да, если я правильно, опять же, это наша интерпретация, да, слушайте, правильно, нет?
Когда-то традиционным было, что были крепостные крестьяне, но мы же куда-то движемся, мы отчего-то уходим. Что-то мы сохраняем, а что-то мы убираем. Как, и у нас женщины, слава богу, имеют избирательное право, могут сами избираться, могут занимать любые должности и занимают их, самое
главное. Кстати, это отдельная тоже подтема, на которую мы, конечно, уже сейчас толком не успеем обсудить. Это женщины в политике. Да, женщины в политике и вообще соотношение женщин и мужчин в политике в России.
А вот такой итоговый вопрос на минуту. На ваш взгляд, почему мало женщин в политике?
А почему мало? Сколько надо?
Ну, именно таких ярких представителей, например, в исполнительной власти.
Он хватает.
На твой взгляд, достаточно.
Я же еще раз говорю, мы должны выводить квоты. Вот то, что сейчас есть, этого мало. У нас представитель Совета Федерации женщина. Но... У нас министры, 4-5 министров по ключевым направлениям женщины. Экономика, финансы, здравоохранение. Естественно, представитель по защите прав детей женщина. Кандидат в президенты, пусть она не выиграла, женщина.
В том-то и дело, что в руководители страны женщина. Если я сейчас ничего не путаю, я вроде ничего не путаю, с 18 века у нас не было.
Нет. Екатерина Великая была, да.
Но это 18 век.
Да. Да, но была же. Тогда
Тогда, последние сколько
что
там?
Же, на
200
этом,
с лишним лет.
Да. На этом завершаем наш самый, пожалуй, необычный эфир программы «Этим в истории». Мы говорили на тему феминизма, потому что наша гостья должна была быть Наталья Биттон, журналистка-феминистка, одна из создательниц инициативной группы «За феминизм» и премии «Сексист года». На эту тему рассуждали Олег Овчаренко, Алексей Осин и Евгений Снегов. Всего вам доброго.
Это была программа «Эй, Тим».